эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. В эфире действительно радио «Донбасс Реалии». Программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 20 июля, пятница, и говорим о таком. Утечка. Зачем Путину новый референдум на Донбассе? Теперь вандализм. Что опять с Водафоном в Донецке и Луганске?
В прошлый раз врали точно так же. Напишите уже правду. Бомжи опять рубанули кабель на цветмет.
Золотой ЖЭК. Славянск негодует.
Такие тарифы, такие суммы платим, да? Куда это все уходит?
В студии сегодня мы поговорим о том, почему Донбасс не Галичина. Волынь, Слобожанщина, Галичина, Средняя Наднепрянщина, Буковина, Закарпатье. Почему сюда нельзя в один ряд поставить Донбасс, а Новороссию можно? Что такое исторический регион? Из каких исторических регионов состоит нынешний Донбасс? И в чем Владимир Путин наврал с Новороссией? У нас в гостях историк, картограф, активист проекта «Ликбез. Исторический фронт» Дмитрий Вортман. Друзья, не забывайте, к нам можно звонить в прямой эфир, участвовать в нашем разговоре, задавать свои вопросы. Номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу 066 901 24 34. Телефонные начнут работать буквально через 10 минут.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Начнем программу с выпуска новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, тебе слово.
Приветствую. Связь мобильного оператора Vodafone Украина в отдельных районах Луганской и Донецкой областях частично восстановлена. Информацию радио Донбасс Реалии подтвердила пресс-секретарь компании Виктория Павловская. По ее словам, связь пропала сегодня из-за разрыва волоконно-оптической линии на подконтрольной Украине территории Донецкой области. Павловская уточнила, что ремонтные работы продолжаются, связь будет восстановлена в течение дня. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Украина исключает возможность проведения референдума на неподконтрольной части Донецкой и Луганской области до выполнения минских договоренностей в части безопасности. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она отметила, что выборы на Донбассе возможны после разоружения боевиков и демилитаризации региона. Кроме этого, Геращенко напомнила, что минские договоренности предусматривают только проведение местных региональных выборов по украинскому законодательству под эгидой международных организаций. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин на переговорах в Хельсинки предложил Дональду Трампу обдумать идею о проведении референдума на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Поддерживаемые Россией боевики 18 раз открывали огонь по позициям украинских военных за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его данным, тяжелое вооружение боевики не применяли. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР, в свою очередь, обвинили украинских военных в обстрелах окраин Донецка и Докучаевска. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в обстрелах населенных пунктов Фрунзе и Пришиб. Водоканалы на подконтрольной властям части Луганской области обеспечены жидким хлором до 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. Ведомстве уверяют, что принимают меры по поставкам импортного хлора для обеззараживания воды Попаснянского и Лисичанского водоканалов. Напомню, дефицит в хлоре вызван остановкой единственного в Украине производителя жидкого хлора компании «Днепрозод». На сегодняшний день ситуация с поставками не решена в целом по стране. Вступительная кампания в украинских вузах для жителей Крыма и неподконтрольной части Донбасса продлится до 28 сентября. До этого времени абитуриенты могут подавать документы на контракт, после чего инициировать перевод на бюджетную форму обучения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины. В ведомстве напомнили, что жители временно неподконтрольных территорий могут поступить в украинские вузы без ВНУ, украинского паспорта и аттестата. Претенденты на бюджетные места могли подавать документы в образовательные центры Донбасс и Крым Украины до 20 июля. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 27 до 31 градуса тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадського радіо, которые присоединяются к нашему эфиру с этой секунды. Друзья, здравствуйте, это радио Донбасс Реалии. Не забывайте, совсем скоро мы включим наши студийные телефоны 0800 300 403, бесплатно со всей территории Украины, и Viber 066 901 24 34. Сегодня говорим о том, что такое исторические регионы и почему Донбасс не исторический регион. А пока что к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
На неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей снова пропадала мобильная связь единственного работающего там украинского мобильного оператора. Утром 20 июля Vodafone Ukraine перестал работать в оккупированном Донецке, о чем сразу же сообщили местные жители и подконтрольные группировки ДНР СМИ. Почему на этот раз были проблемы со связью? Далее в сюжете.
С утра 20 июля жители неподконтрольных территорий Донбасса вновь не могут воспользоваться услугами украинского мобильного оператора Vodafone. Об этом жители неподконтрольных территорий сообщают в социальных сетях. Местные жители в пабликах соцсетей устроили перекличку, чтобы понять, есть ли где-то мобильная связь. Вот что пишут дончане.
В прошлый раз врали точно так же. Напишите уже правду, бомжи опять рубанули кабель на цветмет.
Вчера вечером говорил, связь нормальная была, утром уже не было.
Бред сивой кобылы. Если бы в Славянске были проблемы с кабелем или чем там у них, то со Славянской по пути в городах по направлению в Донецк тоже не было бы связи, а она там есть.
В свою очередь в компании Vodafone подтвердили отсутствие связи в Ордло и сообщили, что связь будет восстановлена в ближайшее время.
Сегодня в результате акта вандализма произошел порыв волоконно-оптической линии связи. Место порыва находится на подконтрольной Украине территории. Ремонтная бригада уже выехала на место, поэтому надеемся, что связь будет восстановлена в течение нескольких часов.
Сообщила пресс-секретарь Vodafone Виктория Павловская. Проблемы с мобильной связью Vodafone на неподконтрольных территориях не впервые. Ранее 9 июля оккупированные части Донбасса также оставались без сотовой связи. А в период с 11 января по 27 апреля 2018 года жители Донецкой области и вовсе остались без связи на 3 месяца. Тогда это объяснили обрывом кабеля в результате боевых действий. По сообщению местных жителей, около 15:30 связь в оккупированном Донецке частично восстановлена. Установлено, но линии перегружены. Дарья Куриная, радио Донбасс Реалии.
По информации американского агентства Bloomberg, президент России Владимир Путин на закрытом совещании с послами российского МИДа рассказал, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум о статусе территорий в районах Донецкой и Луганской областей, оккупированных Россией. По данным агентства, Путин дал время Трампу обдумать этот план перед тем, как сообщать о нем публично. В чем может быть подвох и какие опасности может нести в себе подобное предложение Владимира Путина? На каких условиях все же возможно провести подобный референдум? Об этом мы спросим у общественного активиста из Донецка Виталия Овчаренко. Он с нами на прямой телефонной связи. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прокомментируйте, как вы восприняли вот такую утечку, такое сообщение, как вы относитесь к этой информации?
Я воспринял негативно, потому что... Знаете, когда люди 4 уже 5-й год пошел, как люди находятся в состоянии заложников Российской Федерации, как дончане находятся в таком вот информационно-российской яме, и про какой вообще референдум можно может идти речь со стороны России. Знаете, очень легко поставить дуло автомата к лбу заложника и спросить, что он думает по тому или иному вопросу. Именно так со стороны и будет выглядеть этот псевдореферендум, если он будет когда-то проходить. И вообще, я не понимаю, как можно сначала территорию оккупировать, а потом на ней проводить какие-то опросы, референдумы, либо какие-то выборы, ну, в общем, проводить такие какие-то процессы.
Самое странное, Виталий, что референдум так называемый, он-то уже был, да, некий референдум на этих территориях.
Да, они какие-то референдумы проводят. Теперь, вы знаете, у меня такое ощущение, что эти псевдореферендумы Путину нужны для того, чтобы легитимизировать сам процесс оккупации. То есть, таким образом, если бы Трамп ответит согласием гипотетически, да, то Путин может сказать, что вот есть международное признание наших действий, вот посмотрите, даже сам президент Соединенных Штатов Америки положительно гипотетически отзывается о проведении таких псевдореферендумов. Это очередная политигра Российской Федерации для каких-то своих политических игр, ну не более.
Виталий, а в целом, вот если абстрагироваться, возможен ли вообще какой-то законный референдум на этих территориях, вот при каких-то условиях, на которые вот вы бы одобрили вот лично?
Ну, вы знаете, не только я, есть там, ну, я представляю там, скажем так, ряд активистов, да, Донецкой области, которые переехали сейчас там в Киев и которые живут в Донецкой области. Вы знаете, как может проходить референдум в ближайшее время на оккупированных территориях? Для этого нужен какой-то процесс там, после деоккупации, после освобождения территорий. Для того, чтобы люди, которые живут сейчас в оккупации, чтобы они влились в информационное и законодательное поле Украины, чтобы должен пройти какой-то определенный период, 5, 10, 15, возможно, лет, для того, чтобы эти люди снова стали чувствовать себя гражданами Украины. После этого, да, там возможны и выборы, и референдумы, и прочие какие-то политические процессы. Но ранее, я повторю, что это просто... Это неправильно, это преступление проводить до освобождения и до нормального, до нормализации жизни, проводить какие-то выборы, референдумы. Это ненормально, это даже преступно, я бы так сказал.
Спасибо большое. Действительно, даже нет подтверждения о том, что действительно звучало это предложение. Это, напомню, данные американского агентства Bloomberg. Будем следить за развитием событий, получить ли тема продолжение, покажет время. С нами на прямой телефонной связи был общественный активист из Донецка Виталий Овчаренко.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
На 217% поднялась стоимость услуг ЖЭКов в Славянске. По мнению чиновников, это должно спасти коммунальное хозяйство города от неминуемого краха. Но только жители города восприняли такую новость в штыки. По их мнению, работают коммунальщики из рук вон плохо. Сколько теперь придется платить горожанам за свои квартиры и обслуживание придомовых территорий, узнавал Никита Луцкий.
Возможное повышение тарифов на работу ЖЭКа в Славянске обсуждали больше месяца. Власти настаивали на повышении, а горожане и местные общественные активисты противились этому. В итоге исполнительный комитет горсовета все же утвердил повышение на 217%. Горожане возмущены таким решением властей, рассказывает жительница Славянска Зоя Артамонова.
До подъезда невозможно подойти, если льет, то льет тебе на голову за шею. Так? Мусоропроводы, крысы гуляют пешком. Извините меня. Мы же самостоятельно их травим. Едем на рынок, покупаем таблетки, покупаем все. За что нам повышают тарифы? Ничего не делается. Ничего. В прямом смысле этого слова.
Горожане утверждают, что в большинстве подъездов ремонта не было ни разу. Дом пенсионерки Валентины Соленой в 2014-м первым попал под артобстрел. Но крышу до сих пор не восстановили, говорит Валентина Соленая.
Все потрескалось, крыша, все. Уже столько раз я поднимала этот вопрос и перед депутатами, и писала, в общем, везде и всюду. И вот да, поныне там. А куда мы вот платим такие тарифы, такие суммы платим, да? Куда это все уходит?
В ЖЭКах рассказывают, что у них не хватает людей. Из-за долгов по зарплате некоторые специалисты уволились. Существующие тарифы на их услуги не позволяют не то, что поднимать зарплату, но и платить минимальные оклады сотрудникам, говорит директор ЖЭКа номер 4 Наталья Гаврилова.
Для принятия тарифа у нас очень сложное было финансовое положение на предприятии. Несовременно выплачивалась заработная плата. С принятием тарифа мы надеемся, что у нас все стабилизируется. Мы своевременно начнем выплачивать заработную плату согласно законодательству по труду. Ну и сможем нормально обслуживать жилой фонд, восстановить количество работающих.
Общественники стали на сторону горожан. Бывший секретарь горсовета, а теперь гражданский активист Олег Зонтов считает повышение тарифов необоснованным. Дополнительные средства на содержание ЖЭКов он предлагает искать в зарплатах директоров коммунальных предприятий, а не в карманах горожан. Решение поднять тарифы называет позорным, говорит Олег Зонтов.
Это позор для городской власти, потому что действительно мы в течение этих полутора месяцев выступали против необоснованного повышения тарифов. Почему? Потому что на сегодняшний момент тот объем услуг по обслуживанию домов придомовых территорий, он оказывается не в полном объеме и не в том качестве, за который нужно платить.
Городские власти новые тарифы считают обоснованными, ведь их не пересматривали с 2009 года, говорит городской глава Славянска Вадим Лях.
Все остальные города Донецкой области и Украины давно имеют тариф от 4,90. У нас он был 2,50, и мы его просто привели в соответствие к соседним городам, таким как Краматорск, Бахмут, Константиновка. И сейчас он у нас на уровне этих городов. Но мы понимаем, что невозможно сегодня, да, электроэнергия поднялась в разы за это время, с 2009 года. Заработная плата минимальная сегодня 3,200, а там еще стоит 500 гривен.
Теперь жители города за каждый квадратный метр жилплощади будут платить 4 гривны 90 копеек. Руководитель города готов пожертвовать своим рейтингом ради, как он говорит, спасение коммунального хозяйства Славянска. А вот общественники ищут возможность обжаловать принятие новых тарифов в суде. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Волынь, Слобожанщина, Галичина, Средняя Днепрянщина, Буковина, Закарпатье. Почему сюда в один ряд нельзя поставить Донбасс, а Новороссию можно? Что такое исторический регион? Из каких исторических регионов состоит нынешний Донбасс? И в чем президент России Владимир Путин наврал с Новороссией? Об этом поговорим с историком, картографом, активистом проекта «Ликбез. Историчный фронт» Дмитрием Вортманом. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Друзья, не забывайте, к нам можно звонить в прямом эфире 0800 300 403 со всей территории Украины. Звонки бесплатные. Также писать и звонить нам можно по Вайберу 066 901 24 34. Ждем ваших звонков, сообщений.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Дмитрий, вот понимаю, такой сложный вопрос, общий вопрос, но все-таки, если поставить в один ряд, да, вот эти все исторические регионы, которые я перечислил, почему, собственно говоря, Донбасс не может считаться таким же полноправным историческим регионом, как и остальные вот украинские регионы? Потому что многие жители Донбасса уверены свято в том, что они живут на территории исторического региона.
Ой, значит, вопрос действительно сложный. Вот, и не такой однозначный, потому что нет четкого, скажем, нет четкого общепринятого определения, что такое исторический регион. Вот, я вообще не уверен, нужно ли применять этот термин, ну, за пределами каких-то, ну, сугубо научных каких-то там изысканий. Потому что, ну, я попробовал дать определение сам, вот, значит, что такое исторический регион, но оно, повторяю, не общепринятое. Значит, и, наверное, сперва надо сказать, что такое регион вообще. Да? Значит, регион – это какая-то территория на Земле, вот, которая чем-то отличается от соседних территорий, да, значит, и у нее есть собственное имя. Вот. И в этом смысле Донбасс, конечно же, регион.
Регион,
да.
Безусловно.
Вот. Что такое исторический регион? Ну, значит, исходя из того, что исторический регион – это нечто, которое отличается от других типов регионов, ну, у нас есть там этнографические регионы, там туристские, экономические. Вот. Но я пришел к выводу, что исторический регион – это территория, которая в прошлом была какой-то, как правило, административно-территориальной или политической единицей. Ну, например, вот упомянутая вами Галичина, ну, по-русски Галиция, значит, в прошлом это была провинция, коронный край, значит, монархии Габсбургов, позже Австро-Венгрии, так? Значит, что-то мы еще упоминали, Волынь, так? Значит, в прошлом это была Волынская губерния Российской империи, раньше это было Волынское воеводство Речи Посполитой, еще раньше это была там Волынская земля, ну, Владимирское княжество в составе, ну, там, среди там земель Киевской Руси, вот.
Давайте еще Закарпатье, скажем, вот, Буковина.
Закарпатье сложнее. Дело в том, что оно, значит, было таким вот единым каким-то целым только в составе, ну, было все-таки, да, в составе Чехословацкой республики в межвоенный период, так, Закарпатский край, который там, ну, на непродолжительное время стал, ну, там, буквально на пару дней стал независимым государством под Карпатской Русью. Буковина была административной единицей, это у нас тоже, это был коронный край в составе Австро-Венгрии, вот. Ну вот, значит, а вот Донбасс, да, значит, он не был никогда такой вот административной единицей.
Сразу с вами поспорю, значит, Донецко-Криворожская республика.
Донецко-Криворожская, да, была такая, значит, было такое у нас образование, вот, ну, оно никогда не было, ну, ее границы, во-первых, да, во-первых, оно не имело реальных границ, так, значит.
Там, значит, были как бы границы, на которые, ну, вот, как сказать,
ну, это,
да,
скажем так, это были границы, это была территория, на которую претендовал, да, скажем, претендовало правительство Криворожско-Донецкой республики. Вот. Но тут, наверное, все-таки можно добавить, что вот эти вот исторические регионы общепринятые, вот, о которых мы упоминали, они все-таки существуют как-то, ну, не только, ну, существует, ну, как-то так, можно сказать, перекликаются с так называемыми ментальными регионами, я бы так сказал.
А давайте, что такое, вот, ментальный, значит, регион?
Ну, ментальный регион – это тот регион, который, ну, живет в головах людей, так? Вот, и в этом отношении Донбасс, безусловно, ментальный регион, так? Вот, так, ну, вот, скажем, жители Донбасса слыхали о том, что существует Донбасс, точно так же, как жители Волыни слыхали о том, что существует Волынь. Вот, ну, вот, ну, Донецк, ну, они же не, никто не отождествляет себя, скажем, с какими-то там жителями, можно сказать, я донбассец, но никто не скажет, я житель там Донецко-Криворожской республики, ну, я имею в виду в наше время, да, вот. Ну, значит, то есть получается, что Донбасс, да, ну, если говорить о генезисе, о происхождении, ну, региона Донбасс, то, безусловно, его, ну, вот эти вот условные границы сформировались на основе промышленного региона, то есть это, а не административно-территориального какого-то образования.
Это уникальная ситуация, как для Украины, в принципе.
Да, это, ну, из таких вот известных регионов, это единственный, который возник на основе промышленного региона, да.
А такой общий вопрос, Дмитрий, вот если посмотреть на... Какое количество этих исторических регионов на территории Украины, вот буквально вся территория Украины может быть разделена, да, условно, не условно, mm-hmm. потому что границы довольно условны. Та же Волынь, о которой вы говорите, да, есть, ну, наверное, с десяток границ, ну, чуть меньше, да, как разные историки могут рассматривать границы этой Волыни. Это нормально вообще, что такое количество регионов на территории Украины, или это уникальная ситуация?
Да нет, нормально, если мы возьмем Францию, например, или Румынию, или Польшу, там будет, в общем-то, такая же картина, но это не стандарт. То есть, например, вот в России вот почему-то вот как-то так случилось, что ее вот нету там исторических регионов. То есть они есть местами, да, но всю территорию России вот нельзя покрыть, ну, вот такими историческими регионами, которые существуют, скажем, на территории государств, которые я вот перед этим назвал. Ну, вот так вот.
Сложилось. Есть разные названия Донбасса. Я хочу вас спросить, вот видите ли вы разницу между вот Донбассом, Донецким краем, Донеччиной? Это все одно и то же? Вот такой некий ментальный регион, если как вы себе представляете?
Наверное, это не совсем одно и то же. Значит, Донеччина, ну, наверное, это или территория, это просто синоним современной Донецкой области, вот, или же это... Ну, некий исторический регион, который можно соотнести с Донецкой губернией, которая существовала буквально несколько лет, 20-е годы. Вот. Ну, иногда на картах, вот, ну, скажем так, украинские картографы из диаспоры где-то в начале 20 века, ну, вот так сконструировали, когда они вот делили, пытались разделить вот Украину на некие тоже регионы, вот они искусственно сконструировали вот такой вот регион, чисто книжный, да, вот назвали его там Донеччина или Донщина, вот, но не, трудно понять, разные географы понимали разные территории под этим понятием, значит, у одних это, скажем, вся область войска Донского, да, значит, у других это только та часть войска, территории войска Донского, в которой преобладали этнические украинцы. Значит, у третьих это получается вот Донецкая губерния. Вот. Но это тоже, в общем-то, как бы не исключение. Мы, если мы возьмем, ну, любой, в общем-то, регион, у него никогда не будет четких границ. Каждый исследователь будет по-своему проводить его границы. И это нормально, скажем
так. Если нет такого исторического региона Донбасс, да, есть только ментальный регион, еще поговорим об этом ментальном регионе, да, из каких исторических регионов состоит территория вот этого ментального Донбасса, там, где люди себя называют жителями Донбасса?
А это сложно сказать. Вот дело в том, что исторические регионы, они же не вечные.
Может быть, там и нет никаких исторических регионов, нет, это они... дикое поле, так называемое.
Ну, дикое поле – это тоже, в общем-то, исторический регион, да? Вот, значит, в разное время, значит, территория современного Донбасса относилась к разным каким-то, к разным территориям. Вот, северная часть Донбасса, северная часть Луганщины, это, скажем, его можно относить к Слобожанщине, то есть территории, которая, раньше, перед 1917 годом, если мы возьмем, это была Харьковская губерния, раньше это была Украинская Слободская губерния, раньше это были территории слободских казацких полков. Так? Значит, если мы возьмем восточную часть современного украинского Донбасса, я говорю украинского, потому что же у нас еще, я напомню, есть еще российский Донбасс, да, вот там, где город Шахты.
Ростовская область,
да,
Российской Федерации.
Именно Ростовской области, да. Вот. То эта территория относилась к области войска Донского. Это тоже, в общем-то, область войска Донского, та самая Донщина, или, о которой мы уже упоминали, тоже исторический регион. Центральная, южная часть относилась к Екатеринославской губернии, но ее не соотносят ни к какому. Вот нету такого у нас исторического региона, там, Екатеринославщина. Нету, и все. Вот так, не сложилось. Вот. Но есть исторический регион, пресловутая Новороссия, вот, ее сейчас, конечно, по понятным политическим причинам как бы не модно о нем упоминать, вот, но тем не менее, значит, его заменяют, скажем, там, названием там Южная, там, Степная Украина, да, вот можно говорить...
То есть сейчас историки пытаются избегать этого понятия, да?
Ну, да, в общем, по понятным причинам, можно говорить, что это вот Южная или Степная Украина, вот.
А давайте расскажем немножко нашим слушателям о Новороссии, да, почему, собственно говоря, вот тот политический конструкт, те карты, которые показывали российские пропагандисты, российские политики на словах описывали, да, вот все эти области, называли их Новороссией, почему вот они врали?
Значит, что такое Новороссия историческая, значит, если мы будем двигаться, значит, территории, присоединенные к Российской империи в ходе русско-турецких войн во второй половине 18 века. Вот. И первоначально, на этих территориях была а также на территориях ликвидированного войска Низового Запорожского, была создана Новороссийская губерния. Вот. И ее границы были очень, менялись, да, в течение всего его существования. Вот, к сожалению, мы, слушателям не можем показать карту, но если вы зайдете на упомянутый вами сайт «Ликбез исторический фронт», там есть материалы, посвященные как раз и карты, посвященные тому, как изменялась территория Новороссийской губернии. Вот. Очень она сильно изменялась. Изначально это была такая территория, которая с центром в городе Кременчуг, находилась, условно говоря, где-то частично в Нижнем Поднепровье. Вот. А потом ее конфигурация менялась, и она охватывала территорию приблизительно современной Днепропетровщины, Запорожской области, Херсонской области, Одесской области. Вот. А потом она, уже где-то ближе, первой половине 19 века, она разделилась на несколько губерний, а вместо него было создано, Новороссийское генерал-губернаторство, которое включало несколько губерний, потом это генерал-губернаторство было упразднено, это, получается, у нас уже середина, вторая половина 19 века, и как какое-то административно-территориальное образование Новороссия прекратила существование, но... Она существовала как уже исторический регион, какие-нибудь там российские географы конца XIX века, описывая российскую губернию, им было удобно, например, описывать современные земли Северного Причерноморья, то есть современную Южную Украину и частично Южную Россию, как Новороссию. Причем разные географы могли включать в это понятие разные территории. Ну, просто вот неудобно описывать вот территорию, скажем, удобно мне Кубань включать, я, значит, я Кубани напишу, что это Новороссия. А другому неудобно, значит, у него, значит, Кубань в Новороссию не входит.
Но в целом, если вот сказать, что вот этот политический конструкт, который мы видели, он никогда не совпадал, он был гораздо меньше того, на что претендовали вот российские политики.
Да, значит, вот когда в 2014 году вот возник, да, вот это вот, значит,
идея, сука, вот да, эта неожиданная.
Вот, то в него почему-то включали современную Харьковскую область, которая никогда ни в какую из этих упомянутых нами Новороссий не входила. Вот. Ну, понятно, что уже в наше время возрожденная, извините, значит, Новороссия, под нее подразумевались просто территории, которые Российская Федерация хочет отторгнуть от Украины, и не более того.
0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-2434, говорим об исторических регионах. Почему Донбасс не исторический регион? С историком Дмитрием Вортманом звоните, задавайте свои вопросы. Дмитрий, я вот сейчас подумал, что вот вы сказали, да, что на Волыни, жители Волыни знают, что они живут на Волыни, то же самое на Галичине, то же самое на Донбассе, а вот в этой даже Новороссии, наверное, трудно найти себе вот жителя Херсонской области или Кировоградской, который скажет: да, я вот в Новороссии. Почему, как вы думаете, не оставило вот следа этот исторический регион в вот такой ментальной памяти людей?
Ой, сложно сказать. Да, вот это, ну, нет, я, пожалуй, так и не скажу. Ну, зависит, наверное, все-таки от какого-то, ну, употребления, ну, средств, скажем так, массовой информации. Ну,
может быть, в Украине и не использовался вот, этот, да, термин, а скорее он, из Москвы, из Петербурга он, называли Новороссию.
Ну, я думаю, в годы советской власти он вышел из употребления. Я думаю, его сознательно не употребляли по ряду тоже определенных причин. Вот. Как-то не акцентировали на нем внимание, и вот он так потихонечку, значит, вот как-то вышел из употребления. Вот можно сравнить, ну, вот на таком, на уровне локальном, да, значит, ну, вот, например, местность Липки, да, вот, она вышла из употребления, или вот даже еще лучше, Сталинка, да, вот в Киеве, вот, она широко применялась в быту, вот был сталинский район и местность Сталинка, которая широко применялась, скажем, еще я помню, например, там, ну, 50 лет назад это было понятие достаточно широкое.
А где это, какой-то район?
Ну, это современно, ну, то, что сейчас называется, то, что до революции называлась Демиевкой, и то, что сейчас называется Демиевка. Ну, а потом ее заменили вот Демиевкой, стали активно употреблять, как бы вот, как это сказать, извините, в дискурсе, да, извините за выражение. Вот, ну и вот все, все знают, где Демиевка, ну и современная, ну, молодежь, наверное, уже никто не скажет, если он там не краевед, то никто не скажет, где Сталинка.
В советские времена вот, же не значит, использовали эту Новороссию, вот, не было, наверное,
вот,
вообще
да,
такого.
Вот не было, она забылась просто. А Волынь использовали, была Волынская область, там, значит, вот, ну и там, скажем, не знаю, Подолье, там, ну там, где там учили стихотворение Лесі Українки, там, Красов України Поділля, да, вот, про него знали, ну, я думаю, вот так.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800-300-403.
Кстати, да, термин «галичина», он тоже не употреблялся при советской власти, ну, по понятным идеологическим причинам. Вот он как бы, ну, как бы это ж такой вот националистический, да, будем говорить, бандеровский регион. Вот, и он не был в употреблении при советской власти. Это сейчас его, ну, возродили. Вот. Ну, я думаю, там сознательные там жители того региона о нем знали, но в широком таком употреблении общественном он не был.
Дмитрий, почему вы вообще вот занялись этой темой, да, вот выступили с лекцией «Исторические регионы», вот в чем актуальность этих вещей, да, почему вы вот видите необходимость акцентировать на этом внимание, что вот исторический регион – это такая очень такой размытый конструкт, да, и можно куда повернул, туда и вышло их использовать?
Ну вот, ну я, значит, ну, причина очень такая смешная, я бы сказал, не связанная с современной там политической ситуацией. Просто я как, ну, как картограф, который иллюстрирует картами академическую энциклопедию истории Украины, значит, столкнулся со статьей в этой энциклопедии, которая называлась, ну, вот, «Исторические регионы», вот, и обнаружил, что, ну, там, скажем так, ситуация, скажем так, не все, слава богу, с этим. Вот, ну и вот начал разбираться. Вот.
Потому что путаница, да?
Потому что путаница. Даже историки не понимают, вот, в чем отличие, скажем, исторического региона там, от этнографического, например. Да? Вот, нету четкости. Вот, а когда нету четкости понятия, ну тогда вообще, ну, значит, ну, или вот, как, скажем, у меня там знакомые экскурсоводы спорили, там вот у него там, тема экскурсии, скажем, там как-то там Южная Волынь, да, а, и он пишет, перечисляет населенные пункты, через которые приходят экскурсии, ему там его друзья на Фейсбуке пишут, что ж ты пишешь Южная Волынь, когда на самом деле это Северное Подолье, да? Вот, на самом деле спор ни о чем, потому что границы регионов проводятся, ну, в общем-то, так, как тебе удобно. В зависимости от конкретной цели.
Как раз на границах, вот. Да, это от точки, ну, зрения зависит, вот, то есть, к чему это относится.
Вот, любой регион на самом деле это такое пятно с расплывчатыми краями. Вот. А конкретно, ну и, скажем, если какой-то там какой-то населенный пункт находится в центре этого пятна, да, тут сомнений нет. Вот Луцк, ну, никто не будет спорить, что город Луцк находится на Волыни. А вот город Житомир, это уже большой вопрос, да, он на Волыни или все-таки там где-то... Не, ну, на Киевщине.
А например, по каким, да, критериям можно определять эти границы? Как их можно вот поймать, выловить? Или их вообще нет?
Да, не, они есть, но они в каждом конкретном случае разные. Вот. Значит, если мы говорим именно об исторических регионах, вот, то по большому счету они нужны только историкам для того, чтобы определить территориальные, ну, границы своего, ну, объекта, который он исследует. Если, например, я исследую... ну, там, я не знаю, там, крестьяне, вот у меня тема диссертации, условно говоря, крестьяне Волыни в 19 веке, да, вот, то для меня Волынь – это Волынская губерния, вот у нее четкие административные границы есть, да, вот, если я там исследую, ну, не знаю, там, монастыри Волыни 16 века, да, для меня, опять же, это же не какая-то расплывчатая Волынь, а я возьму территорию конкретного Волынского воеводства, границы которого будут совершенно другими, ну, они будут, в принципе, ну, отличаться от границ Волынской губернии. Вот. Ну, собственно, больше ни для чего исторические регионы не нужны. Ну, вот еще, ну, наверное, такой, скажем, как это сказать, актуальный вопрос. Можно ли опираться на вот эти исторические регионы при изменениях, при формировании административных современных границ, да?
Вот, потому, ну, что, допустим, ну, сейчас в Украине идет большая дискуссия, да, вот, да, как же делить административные, по новым областям?
Ну, во-первых, вопрос большой, нужно ли их делить, это раз. Вот, ну, и, скажем, там еще в первые годы независимости обсуждался вопрос тоже там о новом территориальном устройстве, там ходили разговоры там о возможном федеративном устройстве, о каком-то выделении земель. Вот. Ну и, значит, на эту тему, ну, скажем, самое серьезное, что я читал, ну, во-первых, да, я сразу скажу, что эта тема очень у нас не разработана, таких, ну, вот, и самое такое серьезное, единственное, точнее, серьезное, что я об этом читал, это есть такой у нас во Львове географ Станислав Днестрянский, вот, и вот у него... И вот у него было четко написано, что использование исторических регионов для решения современных проблем от административно-территориального устройства, оно вредно. Вот. Почему? Потому что, значит, они, значит, вот как раз будут, так сказать, возбуждать вот этот вот регионализм, да? Вот.
Да, он сейчас достаточно силен в Украине, вот. Да, вот есть Закарпатье, есть, ну, Галичина, да, и все, вот, как-то сами по себе, вот, может, такое впечатление создается со, вот, стороны.
И для, ну, и в данном случае это, ну, такое, если мы хотим, значит, ну, если мы планируем, все-таки у нас Украина унитарное государство, вот, то как раз вот хороший пример – это Франция, вот, которая после Великой Французской революции провела административно-территориальную реформу и создала департаменты, границы которых, ну, абсолютно не совпадали с существовавшими до этого вот провинциями, которые как раз были построены на основе, ну, будем говорить, исторических регионов.
То есть их уменьшили, да, раздробили?
Да, вот. Хотя, с другой стороны, ну, поскольку этих департаментов слишком много, они мелкие, вот, то для определенных целей, как бы уже, ну, там, не знаю, в 20-м, наверное, веке регионы, как бы, можно сказать, возродили, ну, как бы такой верхний этаж административного устройства, но они используются только для решения определенных задач. Вот. Ну, а все-таки основной единицей по-прежнему остается департамент. Ну, или можно привести вот украинский пример, когда в 17-м году, значит, Украинской Народной Республики, ну, там, под руководством Михаила Грушевского был разработан проект административно-территориального устройства, вот, ну, новосозданное вот украинское молодого государства, но, к сожалению, он остался на бумаге, вот, и там тоже границы вот этих вот образований, которые они называли землями, ну, совершенно не совпадали, очень были далеки, скажем так, от старых губерний, ну, и от вот этих каких-то исторических земель. Хотя для названий вот этих вот этих проектированных территорий как раз были применены исторические названия. Вот, ну.
Давайте вернемся к Донбассу. Вот сейчас пророссийские сепаратисты вот активно заявляют о том, что Донбасс, территория так называемых ДНР, ЛНР, это территория всей Луганской и Донецкой их областях. Мы уже услышали, что не было там такого в этих границах образования. Давайте расскажем, откуда, ну, вот этот конструкт появился, когда вообще появились Донецкая и Луганская области в нынешних своих границах, да, когда они вот приобрели этот вид, и имеют ли право сепаратисты говорить о том, что это некий Донбасс, да, или нет? Трудно сказать.
Вот,
да,
нет, это не, нет, это не трудно сказать. Это вот, я, к сожалению, ну вот приблизительно сказать можно. Значит, у нас области в украинской советской, ну, в советской Украине начали создаваться вот в 30-е годы. Да, значит, была сначала Донецкая область, которая, ну, приблизительно охватывала территорию современных Донецкой и Луганской областей. Вот, а потом они, ну, так, слегка были уменьшены, скажем, разукрупнены, вот, и вот я, к сожалению, не скажу, когда, вот, значит, даже к своему стыду не помню, или перед войной, или, ну, когда вот Ворошиловград стал, можно легко посмотреть, вот.
Сейчас, значит, посмотрим, да ли нам позвонят слушатели, напомнят,
значит,
об этом.
Когда образовалась Луганская область, была выделена как бы из состава Донецкой, вот. То есть это такое достаточно свеженькое.
Это, ну, свеженькое.
Как и другие области Украины современные.
И такое, знаете, ну, немножко мечта, да, некая. То есть это не имеет ничего общего с какой-то реальностью.
Вот, ну, я напомню, что Донецкий бассейн первоначально это обозначался, ну, значит, это Донецкий каменноугольный бассейн, то есть территория, на котором залегают залежи каменного угля. Значит, позже этот, да, причем он простирается далеко на запад и на восток от территории современных Донеччины и Луганщины. Значит, на западе это он доходит там, ну, значит, там до города Павлограда, это Днепропетровская область, а до востока он доходит там, там до города Шахта и дальше, это современная, ну, Ростовская область Российской Федерации. Вот. Значит, если говорить о Донецком промышленном регионе, который сформировался во второй половине XIX века, вот, то, опять же, он абсолютно не совпадает с границами современных Донецкой и Луганской областей. Вот.
Об условности вот этих регионов, вы говорили о ментальном регионе, да, вот недавно мы были, ну, как недавно, в прошлом году наш проект был на выездном эфире в городе Сватово. Это единственный город в Луганской области, который дал отпор сепаратистам, которые туда заявились. И знаете, что нам там сказали? Зачем вы сюда приехали? У нас проект называется «Донбасс реалии». Да, зачем вы сюда приехали? Это не Донбасс, это слабожанщина. И более того, нам сказали, что именно поэтому мы дали отпор сепаратистам, потому что мы слабожанщина. И именно поэтому сейчас те территории оккупированы, потому что те территории — это вот некий Донбасс. Как, насколько вот такие рассуждения, с вашей точки зрения, имеют право быть?
Ну, с одной стороны, по большому счету, ну, вот это вот Ордло, оно, ну, процентов, наверное, на 70-80 совпадает с той территорией, которую можно назвать вот Донбассом как украинским промышленным регионом, да, вот, тут действительно, ну, наверное, можно говорить, сформировалась определенная ментальность в советское время уже, вот, и, ну, опираясь на которую, наверное, и Россия смогла сделать то, что она сделала, вот, но с другой стороны, мы знаем такие города, как Краматорск или там Славянск, которые, в общем-то, входят в вот эту вот Донецкую большую агломерацию промышленную, вот, и которые сейчас, ну, не находятся на территории Ордло. Ну, и там, скажем, нет никаких признаков того, что им очень хочется за линию размежевания. Uh-huh. Вот, так что вопрос.
То есть такие
такой,
рассуждения, да, о как бы историческом регионе, который вот обуславливает конфликт, они немножко не выдерживают вот такой критики.
Не выдерживают.
Это все проходит в головах у людей,
вот,
в целом можно.
Вот. В головах, причем ну, то, что в головах у людей, можно ну, достаточно легко, при мощной, имея мощную пропагандистскую машину, это вот, то, что в головах у людей, можно легко менять.
Что бы вы сказали вот людям, которые ну, вот сейчас на территории оккупированной части Донецкой области учат историю родного края, учат географию родного края. Родной край подразумевается как раз эта граница вот Донецкой области. Есть ли вообще такой родной край, собственно говоря?
Да есть. Дело в том, что историю, ну, когда, если мы посмотрим на территорию, ну, скажем, на историю даже вот государства, вот, тоже возникает вопрос, вот как можно изучать историю, ну, вот, например, как изучать историю Украины, да? Что такое история Украины? Вот, и мы приходим, ну, самое такое, ну, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, как бы правильное решение, что это история в современных границах всего того, что происходило на этой,
территории.
На этой территории, да, все это наше, да, вот. Потому что если, да, мы можем учитывать и другие там принципы, там принцип этнической истории, да, там история украинцев как ну, государства образующего этноса, да, историю украинского государства и государств, которые мы считаем, так сказать, предшественниками, вот, но все-таки основной принцип – это территориальный, вот, и точно так же, ну, почти точно так же мы можем взять территорию там родного края, ну, скажем там, историю Донецкой области, вот, в современных границах и изучать все, что происходило в пределах вот этих границ.
Самое интересное, что вот сепаратисты, они изымают вот эту историю из украинского дискурса. Они говорят о том, что с Донедано, с бронзового века, это все не связано было с Украиной испокон веку.
Ну, это смешно, конечно, потому что я неспроста в самом начале, когда давал такое упрощенное определение, что такое регион, сказал, что регион – это любая территория, которая чем-то отличается от соседних территорий, и у которых есть собственно, или у которых есть собственное название, да. Ну, и если так уже сильно утрировать, то вот пока не было названия Донбасса, да, не было такого названия, то и не было региона такого. Вот.
То есть это достаточно вот, молодой, даже ментальный регион по сравнению.
Конечно. Вот, ну, и это касается любого региона. Вот не было там у нас, ну, не знаю, там что-то, то же уже неоднократно. Ну, вот Галичина, да? Как ни странно, Галичина, ну, Галиция, она существует только с 1772 года, как регион, да. Вот, а до этого было русское воеводство, ну, русское, в смысле, с одним места от слова там Русь. Вот, значит, ну, оно. Слушай, совсем не совпадало с границами Галиции, которая создала Австро-Венгрия. Вот. То был, ну, как бы немножко другой регион. Ну, его называли там как-то там просто Русь, Галицкая Русь. Ну, вот. Ну, если вам, если вы сказали жителю там какого-нибудь там села под Львовом, что он там житель Галичины в 18 веке, он бы сильно удивился.
Сильно бы удивился, да, да, с этой стороны. Ну вот, наверное, поэтому и проблемы такие с идентичностью на Донбассе людей, потому что вот был у нас философ Владимир Приходько, дончанин, который говорил о том, что вот в этом-то и вся и суть, что люди живут на рубеже вот таких исторических регионов, на фронтире, и кто себя к чему относит, тот там и, собственно говоря, к тому себе и относит. Этим пользуются внешние силы российские политические. Можно так подытожить это. Спасибо большое за разговор. В гостях у нас был историк, спасибо, картограф, активист проекта «Ликбез. Исторический фронт» Дмитрий Вортман. Говорили о том, что такое исторические регионы и почему Донбасс не исторический регион. Оставайтесь с нами.
До 2010 года город Доброполье Донецкой области считался самым маленьким населенным пунктом в мире, где ходил троллейбус. Впервые троллейбусы тут появились в 1968 году. Более 20 лет они ходили по двум маршрутам – от центра до шахты имени рабоче-крестьянской Красной Армии и от ремонтно-механического завода до шахты 1-2 Добропольская. С апреля 2009 года по городу ездил всего один троллейбус, а через два года троллейбусное сообщение было полностью закрыто. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Украинский гидрометцентр потерял 5 станций на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в аннексированном Крыму осталось 22 метеорологических станции. Об этом рассказал главный метеоролог Украины Николай Кульбида. Повлияла ли потеря метеостанций на прогнозирование погоды, выясняла Дарья Куриная.
Україна втратила на територію Донецької та Луганської областей 5 метеорологічних станцій. Це Луганськ, Дар'ївка, Дебальцева, Амросівка і Донецьк. Крім цих 5 станцій, ще втрачена система спостереження на 21 гідрогеологічному посту, які спостерігають за річками, рівнями води та за паводками. В Криму втрачено 22 метеорологічні станції і 32 гідрологічних поста. Ці втрати вплинули на повноту аналізу гідрометеорологічної ситуації на території України в цілому, а також призвели до незначних похибок в прогнозуванні. Прогнозування погоди, розповідає Микола Кульбіда, директор Українського гідрометцентру.
Звичайно, ми не маємо гідрометеорологічної інформації з тих регіонів, і зрозуміло, що ми не можемо надати ні уряду, нікому абсолютно такої об'єктивної оцінки ситуації, що там робиться.
Микола Кульбіда зауважує, що особливого впливу на прогнозування ситуації це не має, так як похибка не більше кількох відсотків. З точки зору глобальних оцінок і прогнозів, втрачені станції не суттєво впливають на загальну картину.
Інформація з непідконтрольних територій, вона доповнюється за рахунок супутникових зображень, радарних зображень і інших даних, які частково дозволяють компенсувати відсутність наземних спостережень за станом погоди.
Хоч якість прогнозування і погіршилась, особливо по східним районам України і оточуючим районам Росії, але сучасні технології дозволяють виправляти цю помилку, розповідає Микола Кульбіда.
Український гідрометцентр і Луганський обласний центр, і Донецький обласний центр з гідрометеорології на сьогодні повноцінно виконують свої функції. Вони перебазовані в інші місця. Луганський перебазований в Лисичанськ, Донецький центр з гідрометеорології перебазований в Маріуполь, і таким чином вони забезпечують як органи місцевої влади гідрометеорологічною інформацією, прогнозами і попередженнями, в тому числі і по морських акваторіях, так і, звичайно, ті органи, які ведуть антитерористичну операцію.
Ті ж гідрометеорологічні підрозділи, що залишилися на окупованій території, наразі ніяк не забезпечуються ніякою інформацією, а лише проводять метеорологічні спостереження. Прогнози, що вони складають, будуються виключно на інформації інтернет-ресурсів, розповідає Кульбіда. А от ці обсерваторії, що залишилися в анексованому Криму, каже Кульбіда, задіяні для роботи з Федеральною службою Росії з гідрометеорології. Вони отримують повний обсяг інформації, оскільки Москва є одним з трьох світових метеорологічних центрів, які володіє всіма видами інформації. Дар'я Куріная, Радіо Донбас Реалії.
Паніка в паніке. Жители армянского села Паник разбудили взрывы и выстрелы. Люди решили, что в селе начались реальные боевые действия. Однако оказалось, что стреляют военные 102-й российской военной базы, которые не предупредили местных жителей о начале учений. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал произошедшее, цитирую, «недопустимым». Подробнее об инциденте расскажут журналисты проекта «Настоящее время».
Три тысячи мирных жителей села Паник Шаракской области Армении пришли в ужас от выстрелов и взрывов. Они решили, что в селе начались реальные боевые действия. Глава села Вардан Макиян сказал, что от страха дети даже теряли сознание. Оказалось, что жители забыли предупредить о военных учениях 102-й российской военной базы.
Чего стреляли?
Для чего была стрельба? Скажи, отвечай.
Ни по кому не стреляли из вас.
Как это чем?
Это холостые.
Дети
как
спят.
Холостые?
Дети спят. Понимаете, здесь
целое село выпугали. Это понимаете?
Когда выяснилось, что выстрелы были холостыми, а взрывы учебными, жители села окружили российских военных и не выпускали их до тех пор, пока не прибыла армянская полиция.
Магазин сними, разряжи автомат и представься.
Неважно, ты не имеешь права вообще с магазина ходить. Представься по званию.
Ганге милиция.
Сегодня к министру обороны Армении Давиду Танаяну пришла делегация российских военных и поверенный в делах России в Армении Андрей Иванов. На российской базе проводится расследование, почему именно местных жителей не предупредили о том, что на окраине села будут проводиться плановые военные учения.
Там можно было провести такие учения?
Я сейчас вам не готов ответить на этот вопрос. Для чего мне его задавать сейчас? Вот. Я вам ответил, что мы проводим разбирательство. Извинения губернатору официальные я принес.
По армяно-российскому межгосударственному договору 102-я военная база должна заранее предупреждать органы местного самоуправления, полицию и службу нацбезопасности обо всех передвижениях войск. Поэтому документы учения российских военных могут проводиться только на специальных полигонах. Это не первый инцидент, связанный с присутствием российских военных в Армении. В 2013 году двое детей подорвались на мине на неохраняемой территории танкового полигона 102-й российской военной базы в Гюмри. В январе 2015 года сбежавший из базы военнослужащий Валерий Пермяков убил 7 членов семьи Аветисян, включая 2-летнюю девочку и полугодовалого мальчика. Несмотря на найденные психические отклонения, он приговорен к пожизненному заключению. Родственники погибших обратились в Европейский суд по правам человека с иском против России. Они считают, что российские власти виноваты в том, что допустили на военную службу человека с психическими отклонениями и доверили ему оружие на территории другой страны. Александр Касаткин, «Настоящее время».
Российские наемники, которые воевали на Донбассе и в Сирии, требуют от правительства России официального статуса участников боевых действий и соответствующих льгот. По этому случаю они даже составили коллективное обращение. В документе можно увидеть как уже известную ЧВК «Вагнера», так и ранее незамеченную компанию «Патриот». Телепроект «Донбасс Реалии» разбирался, чем это может обернуться для Украины.
Общероссийское офицерское собрание потребовало от российского правительства предоставить боевикам, гражданам Российской Федерации, официальный правовой статус. В документе, который подписали отставные российские военные, фигурируют две частные военные компании, засветившиеся на Донбассе ЧВК «Вагнера» и новая под названием «Патриот». Как выяснили российские независимые журналисты, ЧВК «Патриот» предположительно дочерняя компания силовых ведомств России. Официальный статус даст наемникам множество государственных льгот, а еще обеспечит приток доброхотов в российские ЧВК, которые выполняют самую грязную работу. Хотя Кремлю выгоднее держать солдат удачи, что называется, на коротком поводке. Если вдруг начнут много говорить или выходить из-под контроля, их в любой момент могут привлечь к уголовной ответственности сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Тут и наемничество, и незаконный оборот оружия. Участие в боевых действиях на Донбассе в России теперь используют как смягчающее обстоятельство. Взять хотя бы недавнюю историю кадрового офицера Олега Леонтьева. Его признали виновным в гибели российского солдата-срочника Ильи Горбунова. Но так как до этого Леонтьев, по всей вероятности, воевал на Донбассе, это и спасло его от реального срока. И он опять попросился на войну. На этот раз в Сирию. Вот аудиозапись, сделанная представителями фонда «Право матери» во время суда.
При положительном решении суда незамедлительно в следующем бортрейсе туда улетаю. Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но единственное, это было на территории спряженной страны, которой нас как бы не было.
В результате российскому офицеру дали условный срок, и неизвестно, какую роль в этом сыграла донбасская индульгенция. Неясно, и сколько уже подобных послаблений было. Но главный вопрос, сколько еще россиян потянутся в поисках льгот и поблажек на Донбасс в случае эскалации. Руслан Смещук, Никита Исайко, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Друзья, вы слушаете радио Донбасс Реалии. Сейчас пришло время второго выпуска новостей от Егора Устинова.
Предприятие «Днепрозуд» возобновляет производство жидкого хлора. Об этом Радио Свобода подтвердили на предприятии. По данным компании, сейчас идет запуск остановленных мощностей хлорной группы цехов. Также, по информации предприятия, первая продукция ожидается в ближайшее время при отсутствии технических проблем. Между тем, СБУ начало проверку действий должностных лиц «Днепрозуда», которые привели к дефициту жидкого хлора, основного реагента для обеспечения населения водой. СБУ утверждает, что это могло привести к нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения. обеспечения. На прошлой неделе Ассоциация водоканалов Украины также заявила, что из-за остановки Днепрозота на водоканалах возникла сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды. Медийные и общественные организации требуют публичного отчета от правоохранительных органов Украины относительно хода расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Отмечается, что обществу до сих пор неизвестны причины убийства журналиста. Также не названы имена заказчика и исполнителя преступления. Авторы напомнили, что президент Петр Порошенко назвал расследование убийства Шеремета делом чести, но спустя два года ход следствия засекречен. Напомню, 20 июля 2016 года в центре Киева был взорван автомобиль, в котором находился Павел Шеремет. Вступительная кампания в украинских вузах для жителей Крыма и неподконтрольной части Донбасса продлится до 26 сентября. До этого времени абитуриенты могут подавать документы на контракт, после чего инициировать перевод на бюджетную форму обучения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины. В ведомстве напомнили, что жители временно неподконтрольных территорий могут поступать в украинские вузы без ВНУ, украинского паспорта и аттестата. Претенденты на бюджетные места могли подать документы в образовательные центры Донбасс и Крым Украина до 20 июля. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 27 до 31 градуса тепла.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».